Выхода не было.
«И что такого сделал Эндрю?» — продолжала Эллен. «Почему его следовало наказать? Он был плохим человеком?»
«Эндрю? Плохим? Только не с Анджелой. Нет, он был довольно милым, заботливым. В конце она даже полюбила его по-своему. Но он что-то сделал, как и другие. Бросил семью, детей, и потому должен был умереть».
В это мгновение перед глазами Дэнни прошла вся его жизнь.
Неужели все было так просто? Какая незамысловатая связь между убийствами? Жертвы всего-навсего бросили детей, как когда-то отец бросил Фрэнки.
Поэтому они все должны были умереть. Эндрю, Пирс, Дидье, Майлз. Из-за детей. Дети должны быть отомщены.
В зале стояла мертвая тишина. Эллен задала следующий вопрос.
Кто убил Эндрю Джейкса, София? Анджела или Фрэнки? Или они оба это сделали? Фрэнки? Это был Фрэнки, ответила София без колебаний и разразилась рыданиями.
«Ложь!» — вскочил Манчини. «Все это бред, дерьмовый спектакль. Это она выбрала Джейкса первой жертвой. Она, не я!» Судья Мунис строго призвал его к порядку, а судебные приставы быстро усмирили Фрэнки и заставили сесть. Но София все еще говорила, как в трансе, не в силах остановиться.
«Он перерезал горло Эндрю. Такой ужас! Кровь была повсюду. Никогда не видела столько крови. Потом он изнасиловал бедную Анджелу. Она умоляла его остановиться, но он ее не слушал. Не остановился. Он делал ей больно, потом связал их и ушел.
А где были вы, пока все это происходило? Помните?»
«Конечно», — удивленно ответила София. «Я была там же, где всегда». «Наблюдала?»
Эллен Уоттс допрашивала клиентку еще час, прежде чем судья Муньес объявил двухчасовой перерыв. Официально для того, чтобы позволить другим адвокатам подготовиться к перекрестному допросу. На деле же большой перерыв должен был дать журналистам время прокомментировать и домыслить ситуацию, что, в свою очередь, гарантировало новостям место на первых полосах всех газет Восточного побережья. Второй час показаний Софии прошел в том же драматическом ключе, что и первый. Были периоды просветления, когда женщина полностью сознавала, кто она такая, где находится и почему отвечает на вопросы. В эти минуты она казалась спокойной, умной, красноречивой и явно раскаивалась в содеянном. Но когда ее просили вспомнить о преступлениях, она неизбежно соскальзывала в ад расщепления личности, становясь кем-то другим. Анджелой, Трейси, Ириной, Лайзой или Сарой Джейн, словно все они были реальными женщинами, ее знакомыми и подругами. Она явно отделяла пережитое ими от событий своей жизни. В ее помраченном рассудке любовь Трейси к Пирсу и Лайзы к Майлзу была искренней. Любовь и скорбь, которую испытывали вдовы, были настоящими. Подготовка всех преступлений развивалась по одному и тому же сценарию. Фрэнки устраивал знакомство, планировал убийство, которое сам же и осуществлял, одержимый желанием отмщения. Это он создавал всех жен, своих сообщниц, а потом насиловал их на глазах у бедной Софии. Оставался один вопрос. Было ли ее очевидное безумие притворным, на чем громко настаивал Манчини, разыгрываемым для того, чтобы послать его на смерть, пока она будет доживать остаток дней в закрытой психиатрической лечебнице, или это чистая правда? Пробудившись от привычной апатии и поразительным воздействием, произведенным на присяжных, особенно женщин, показаниями Софии Баста, Уильям стал агрессивным, явно намереваясь вцепиться добыче в горло. «Мисс Баста, когда вы назывались чужими именами исключительно с целью выйти замуж и потом убивать беззащитных стариков, протестую», — завопила Эллен Уотс. «На каких основаниях, ваша честь? Она призналась в этом под присягой».
«Протест отклоняется. Можете закончить вопрос, мистер Бойс. Когда вы изменяли имена и внешность, это наверняка требовало немалой подготовки».
«Не понимаю».
«О, думаю, что понимаете. Перед каждым преступлением вам приходилось делать пластическую операцию и придумывать и заучивать новую биографию вашего персонажа. Тренироваться в произношении, находить место работы, заводить друзей, то есть создавать базу, на которой можно было бы устроить встречу с будущей мишенью, после чего приняться за обольщение».
Эллен снова вскочила. «Я не услышала вопроса».
«Вот и вопрос. Сколько времени это требовало, чтобы стать Анджелой, Трейси или остальными?»
София поморщилась. «Точно сказать не могу. Иногда месяцы, иногда годы».
«Значит, вы проводили месяцы, а иногда годы, тренируясь, готовясь к следующему убийству?»
«Все было не так».
«Да? И как же?»
«Фрэнки увозил меня после...» Она замолчала.
«После убийства?»
София кивнула. «Предполагалось, что нам нужно навестить мою сестру. Мы собирались найти ее вместе и каждый раз переезжали. Новые имена должны были означать новое начало. Они не были частью плана».
«Нет, были, мисс Баста. Скажите, когда вы встретили сэра Хенли, вы уже знали, что собираетесь выйти за него?»
«За него вышла Трейси».
«Вы и были Трейси, мисс Баста. Знала ли Трейси, что ее настоящий муж, Фрэнсис Манчини, намерен убить сэра Пирса?»
«Я не...» София в панике огляделась, словно лисенок, окруженный стаей разъяренных гончих. Мэтт Дейли стиснул подлокотники кресла.
«Оставьте ее в покое. Прекратите мучить».
«Знаете, мисс Баста, прекрасно знаете. Трейси помогла Манчини пробраться в дом на Честер-сквер. Выключила сигнализацию, верно?»
«Да», — прошептала София едва слышно. «Но вы не понимаете. Она не могла иначе. Пришлось. Фрэнки...»
«Да-да, мы слышали. Фрэнки заставил ее это сделать. Мисс Баста, разве не правда, что вы добровольно и активно участвовали во всех этих убийствах?»
«Неправда».
«Что вы и Манчини вместе планировали убийство за несколько месяцев или даже лет?»
«Я уже сказала, все было не так».
«Что больше всего возбуждало вас сексуально, мисс Баста? Фантазии, связанные с изнасилованием? Или возможность наблюдать зверские убийства невинных людей? Протест? Отклонен».
Судья просто любовался собой. Он долго ждал, пока обвинение заставит эту суку подергаться, и сейчас не собирался снимать ее с крючка.
«Отвечайте на вопрос, мисс Баста».
Впервые за все время София неожиданно позволила себе вспышку гнева.
«Я не возбуждалась, мистер Бойс», — крикнула она. «Меня насиловали и избивали, заставляли выполнять желания извращенца. Он твердил, что если я не выполню его приказание, он сделает то же самое с моей сестрой, изнасилует, будет пытать и убьет. Если вы считаете, что это доставляло мне наслаждение, значит, безумны вы, не я».
Эллен Уотс схватилась за голову. Уильям Бойс позволил себе легкую улыбку.
«Позвольте напомнить, мисс Баста, что у вас нет сестры. Но то, что вы употребили местоимение «я», весьма ценно. Больше вопросов не имею».
Все посчитали, что проведенный Бойсом перекрестный допрос Софии Баста нанес непоправимый ущерб защите подсудимой. «Лос-Анджелес Таймс» выразилась весьма недвусмысленно.
Впервые в истории криминальных процессов даже не слово, а одна буква имела такое сокрушительное воздействие на ход дела. Одним яростным взрывом София развеяла все сомнения в своей виновности, так тщательно культивируемые защитником, показав жестокую реальность. Расщепление личности у ангела смерти – ничто иное, как хитрая игра. Но если ее болезнь – притворство, не срежиссировано ли все это защитой? Эллен Уотс постаралась исправить неприятное впечатление, вызвав назначенного штатом тюремного психиатра, чтобы дать оценку психическому состоянию Софии. Доктор Люси Пенина была хорошим психиатром, давшим однозначное заключение. Баста определенно страдает параноидальной шизофренией. Состояние ее, как у многих шизофреников, было цикличным. Приступы начинались и заканчивались, и ее сознание сейчас, во время процесса, было более ясным, чем в моменты убийств, когда она не принимала стабилизирующих препаратов, как сейчас.